Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить о культуре, продолжаем говорить о театре. И вот сегодня тема звучит так. Постмодернистский театр, то есть театр начала 21 века, современный театр, да?
Да, сегодня мы попробуем с вами хотя бы наметить какие-то вещи в разговоре о именно современном театре, прежде всего в России. Ну и, конечно же, он отражает какие-то тенденции, конечно, которые происходят вообще в театре, в мировом пространстве. Мы с вами проводили беседу как по культуре, так и по постмодерну, и помним особенности постмодернизма. Конечно, он связан с такими явлениями, как беспорядочность, нелогичность, разрозненность, отказ от иерархии и традиционных связей, и, естественно, приходя в культуру и в искусство, в частности, здесь он проявляется точно так же. Драматический театр, о котором мы с вами говорим, проявляет все то же самое в себе, и одной из, наверное, явных черт постмодернизма в театре является эклектика, всеядность театра и ироничность. Говоря о театре, мы вводим такое понятие, как новая драма, кто-то говорит даже новейшая драма. И если мы будем погружаться на уровень смысла и того, чего оно затрагивает, то здесь мы скажем о изображении жуткого быта, дисгармонии, неустроенности жизни и неустроенности человека в этом мире. Современный театр в таком смысле – это то же самое, что театр эпатажа. Эпатажный театр, который пытается пусть и отталкиваться от реальности, но все-таки при помощи зрелищности и броскости нас вовлечь в какое-то новое пространство и обыграть всю ситуацию театра с новой точки зрения. Таким образом, помимо эпатажа, мы добавляем такое понятие, как эксперимент. И благодаря экспериментальности, а значит отходу от традиции, мы видим очень много разного. То есть разнообразие жанра в современной драматургии проявляется в том, что мы с вами ходим и на комедии, и на фарсы, и на трагикомедии, и мелодраму, и документальную драму. И особенно популярны сегодня пьесы ремейки, то есть когда классическое произведение берется и помещается в быт современности, или более-менее академические вещи приобретают ярлычок 18+, и то есть обыгрываются как-то в более раскрепощенном виде, нежели, может быть, мы то ожидали бы с вами. Поэтому, конечно, все это и есть современный театр. А какие можно еще описания к нему применить? Это развлекательный характер и вся та праздничность, которая присуща развлечениям. Это компиляция различных текстов, соединение различных элементов, игра цитатами, которые не всегда зрители прочитывают и понимают, откуда они пришли. Отсутствие подчас логичного и стройного сюжета, постоянное изменение характеров во время самого спектакля, излишняя обыденность и натурализм постановок и попытка соединить образ массовой культуры с игрой в классику.
Мы же говорили об эклектике, о том, что сейчас как бы с миру по нитке все вот это вот собирается, прилопачивается, какое-то новое звучание придается этому всему.
Да, то есть соединяется несоединимое.
Несоединимое порой соединяется.
Для того, чтобы произвести больший эффект. Особенность современного театра в России еще связана с тем, что у театра совершенно разная аудитория. В нашей стране условия таковы, что, с одной стороны, в театр ходят люди, которые унаследовали идеологию и мироощущение 80-х годов, начало 90-х годов, более старшее поколение, которое все-таки имеет связь с прежними традициями и более в целом традиционно, во всех своих жизненных проявлениях. А с другой стороны, у нас возникает новый зритель, которому театр пытается апеллировать. Это, конечно же, молодежь. И молодежь у нас совершенно иная. Если в обычном обществе между взрослыми и юными существует так называемый поколенческий разрыв, и отсюда происходит конфликт отцов и детей, то в нашем обществе, в России и в целом на постсоветском пространстве поколенческий разрыв усугубляется мировоззренческим разрывом. То есть молодежь, она иного рода по способу осознавания себя в мире, по методу восприятия себя в этом мире, и поэтому когда театр пытается, как в целом вся культура, апеллировать к такому зрителю, она ищет именно тот язык, который будет восприниматься этой современной аудиторией. И нужно понимать, что современный молодой человек, как бы горько это ни звучало, это человек более информированный, чем представитель старшего поколения, но менее образованный. И поэтому, конечно, язык современного театра все более нам становится непонятным в силу таких особенностей. Но так как постмодернизм, мы с вами сказали, эклектичен, в нем существуют разные тенденции. И вот об этих тенденциях теперь уже более подробно мы с вами поговорим. Помимо того, что театр ищет новые форматы, о которых мы с вами сказали, все-таки мы должны отдать должное. Так как значительная часть людей, посещающие театры, имеет традиционный вкус, то современный театр как предлагал, так и продолжает предлагать классические постановки, и многие театры с именем и традицией все-таки продолжают стоять на классике, и то, как они читали ее, так они и продолжают читать, и тем самым старшее поколение незыблемо продолжает ходить на ту драматургию, которой оно привыкла ходить. Новое поколение, конечно же, привлекается новыми современными элементами, и происходит вхождение массовой культуры в театр, и поэтому мы с вами сегодня наблюдаем подчас такое интересное явление, когда в одном и том же театре идут параллельно совершенно классические традиционные произведения и нетрадиционные современные произведения, где вот классика переведена в формат ремейка и подана в совершенно непривычном виде, скажем так, мягко, хотя, побывав на некоторых современных постановках и видя, как после антракта половина зала старшее поколение уходит, понимая, что они имеют какие-то другие эпитеты в собственном сердце и в собственном уме относительно того, что они увидели. Что касается синтеза искусств, это вторая тенденция, то, конечно, мы сегодня видим, как музыка все больше входит в театр. И в драматургию включаются музыкальные элементы, или же входит пластика, то есть добавляется танец, это может быть балет, это может быть современный танец. Также визуальность может входить и посредством кино, то есть одновременно в спектакле мы с вами можем видеть, как разворачивается действие на сцене, и в определенные моменты включается экран, на котором показывают какие-то кинофрагменты, и здесь происходит соединение сценического и кинематографического, да. Таким образом, смешение разных элементов встречается в театре, и подчас некоторые режиссеры пытаются уйти от логосности театра, скажем так, скажем проще, от словесности, то есть уйти вообще от слова как способа выражения мысли, то есть пытаются передать те смыслы и идеи, заложенные в произведение, совершенно иными средствами, то есть через танец, а через музыку, через декорации, свет и цвет, и подчас мы можем прийти на что-то, что совершенно не содержит ни монолога, ни диалога, но при этом оно называется именно драматическим театром. И что касается третьей тенденции, это, конечно, попытка современного театра не столько исследовать ту жизнь, в которой мы живем, как это было всегда, найти те высшие смыслы, пробиться сквозь конфликты к некой высшей истине, а скорее просто отразить ту жизнь, в которой мы живем. Причем отразить всю жизнь совершенно невозможно, и поэтому жизнь отражается частичками. какими-то крупицами. Эти крупицы выхватываются, и какая-то маленькая история маленького человека вот здесь может конкретно разыграться. И вот эта социальная обусловленность современного театра подчас приводит к тому, что режиссерам становятся иногда интересны совершенно непривычные для нас элементы, какие-то маргинальные элементы общества, что может тоже взрослого человека и зрелую аудиторию оттолкнуть. То есть рассказы могут вестись о самоубийцах, об уголовниках, гомосексуалистах, о бомжах, террористах, то есть каких-то совершенно людей, непривычных для нашего обыденного сознания, некие экзотические вещи, но театр, пытаясь выхватить какие-то крупицы из этой жизни, часто обращается и к ним. Что помимо этих трех направлений мы можем сказать? Мы можем сказать о том, что возникают новые типы театров. Или, скажем так, старые типы, которые однажды появились, обретают новую жизнь. Что мы можем здесь привести в качестве примера? Ну, во-первых, понятие документального театра. Это когда драматурги вместо художественной пьесы используют какой-то нехудожественный текст. Например, интервью, письма, дневники, стенограммы, статьи. То есть документальный театр, который стремится к абсолютному реализму. Здесь нет никакого вымысла, здесь нет интерпретации, поиска высокого смысла. Здесь просто передача реальности такой, какая она есть. Некая достоверность факта. Одна из популярных техник документального театра – это так называемый вербатим. Это с латыни переводится как «дословно». То есть когда артисты сами берут интервью у участников каких-то событий, а потом, когда они выходят на сцену, они дословно воспроизводят все то, что они узнали. Они передают манеру речи, акцент, жаргон, все сопутствующие элементы, дабы не привнести ничего от себя или излишнего. То есть передать, как на фотографии, некую вот данность этого мира. Конечно, современный документальный театр имеет своими истоками театр 20-х годов. У нас с вами, например, в Москве был такой коллектив, как «Синяя блуза», который рассказывал малограмотному населению о тех событиях, которые происходят в стране. Каким образом? Они инсценировали новости, дополняя их танцами, песнями. То есть получалось, что театральное представление – это некая такая живая газета, вот, которая визуализирует, то есть внешне через песню, танец, монологи и диалоги показывают то, что на самом деле происходит, сегодня происходит в стране. Да. То есть такой театральный телевизор. Темы для современного документального театра абсолютно разные. Это война, геноцид, политические проблемы, социальные проблемы. Конечно же, мы с вами никуда от этого не уйдем. Это феминизм, это сложный вопрос религии, свободы вероисповедания, расовая нетерпимость, миграция, то есть это такие острые вопросы повседневности, и театр, часто документальный театр сегодня обыгрывает именно вот эти вещи. Дальше мы с вами скажем об иммерсивном театре. Иммерсивный, то есть включающий внутрь себя, создающий эффект присутствия. Задача иммерсивного театра состоит в том, чтобы зрители стали участниками того, во что они входят. То есть, если мы с вами придем в иммерсивный театр или на постановку, которая именно поставлена по методу иммерсивного театра, то здесь мы с вами, как зрители, сможем брать реквизит, разговаривать с актерами, выбирать то, как дальше будет развиваться сюжет, если нас об этом спросят. Нам с вами могут завязать глаза, отвести в другую комнату, обнять, поцеловать. То есть получается, что мы с вами соучастники представления, и мы не просто наблюдатели, а мы входим в ткань повествования и более живо и на новом уровне переживаем то, что происходит. И подчас такие постановки могут иметь несколько линий. Например, если вы выбираете такое направление сюжета, вас в какой-то части спектакля выводят в одну комнату, а других людей, которые выбрали иное развитие, уводят в другую, и там у них происходит некое параллельное действие, и вы можете потом снова прийти на тот же самый спектакль, но выбрать вторую линию или третью линию, чтобы узнать, а что же происходило там. То есть вот такой метод привлечения интереса,
такая еще интрига,
включая зрителя. И здесь, про иммерсивный театр говоря, мы скажем о том, что очень часто такое действие происходит не в собственно здании театра. Мы с вами привыкли, что театр – это то, что содержит сцену.
Зал, да, сцена.
Сцену, занавес, декорации. А вот для современного театра, особенно иммерсивного, важно именно то, где это происходит, и зрительного зала быть не должно. То есть это может быть особняк, заброшенный завод, просто какая-то площадь на улице, и это будет называться театром. Откуда возник интерес к этому театру, особенно сегодня, в 21 веке, это от популярности, конечно, видеоигр. Первый спектакль в этом жанре был поставлен британской компанией Punch Drunk в 2000 году. Слава пришла этой компании значительно позже, спустя 9 лет. Происходило действие этой постановки на заброшенном складе в Нью-Йорке. Зрители приходили, надевали маски и бродили, соответственно, тому замыслу, который был вложен в постановку, по этому пространству. И благодаря той популярности, которую эта постановка получила, были созданы иноязычные версии. В Китае, в Шанхае, была создана китайская версия этого театра, этой постановки и так далее. У нас в России чем-то подобным занимается Московский центр имени Мейерхольда и некоторые другие. То есть компьютерный жанр заставил переосмыслить театральное пространство современных режиссеров. Другим проявлением иммерсивного театра может быть так называемый театр один на один. У нас в России он практически не используется, а на Западе он имеет большую популярность. А в чем смысл? В том, что в этой постановке участвует один актер и один зритель. Если вы приходите вот в этот театр один на один, только вы один являетесь зрителем и участником, и с вами, и только с вами актер разыгрывает эту постановку, то есть это такой совершенно новый индивидуальный спектакль. В России пока это вводится, с течением времени, возможно, это будет развито. Посмотрим, насколько это получит продолжение. Следующий вид театра, новый тип даже театра, это пластический театр, мы с вами об этом сказали, об элементах пластики в современных постановках, то есть это переплетение драмы с хореографией, здесь и пантомима, и боевые искусства, и театр теней, акробатические цирковые номера, все что угодно. В СССР был подобный театр, в его жанре работал такой режиссер, как Гедрюс Мацкевичус. Он пытался использовать живописные полотна 19-20 века, сонеты Уильяма Шекспира, истории из Библии, из Ветхого Завета. То есть вот разные-разные ткани создают некое единое пространство спектакля. Марк Захаров в Линкоме, когда ставил трагикомический спектакль «Небесные странники», тоже пытался использовать элементы пластического театра. Важные сюжетные линии он обыгрывал через танец. Дальше мы с вами немного скажем о театре художника. Само слово «художник» нас настраивает на то, что акцент здесь ставится именно на визуальное оформление. То есть костюмы, декорации, реквизит имеет важное значение, приобретает даже самостоятельное значение, и подчас постановка может создаваться именно ради вот этого художественного выражения. То есть выразительность, яркость постановки является главным. Эстетика является первоочередной, нежели слова и все прочее, связанное с традиционной драмой. Ну и, наконец, с вами из последнего назовем театр одного актера. В советское время к этому жанру тоже обращались, и в 60-е годы Михаил Казаков, Леонид Филатов, Алиса Фрейндлих, Валерий Золотухин, они ставили так называемые моноспектакли. В свое время был знаменитый, я помню, сам смотрел по телевизору, моноспектакль в исполнении Алисы Фрейндлих «Оскар и розовая дама», где она на протяжении очень длительного времени изображает то автора, то самого Оскара, умирающего от рака. Он должен, этот мальчик, умереть на Рождество, и ту розовую даму, его сиделку, которая вместе с ним проводит это время, и она зачитывает те письма, которые мальчик пишет Богу, и то есть один актер, он одновременно исполняет несколько линий, и вот, конечно, талант здесь актера проявляется в том, как он всех участников переплетает, соединяет и воплощает. Сегодня театр одного актера приобретает особую силу. Не нужно никому напоминать о таком имени, как Гришковец. Современным молодым людям он более известен в этом жанре. Ну и, конечно, в этом жанре работают многие современные театры, и сатириконы, и МХТ имени Чехова, и Центр Мейерхольда, и тому подобное. Дальше можем с вами сказать о драматургии, о том новом, что происходит в драматургии. Во-первых, новая драма или новейшая драма пытается задать новые цели драматургии. Ее задача состоит в полном обновлении театра, полном обновлении всей культуры. То есть нужно уйти от всего консервативного, от академического, к которому мы с вами привыкли, и сказать, что театр – это современно. Давайте будем говорить на современном языке, современными средствами, современному человеку. То есть задача новой драмы – полностью переформатировать театр, поставить его на новые рельсы нового цифрового сознания. Ну и второе – это новые стилистические и жанровые тенденции в театре. Что происходит здесь? Во-первых, исчезает автор. Нет того, кто задает изначальные смыслы, нет того, кто интерпретирует актеров, точнее персонажей, а сами персонажи трактуют себя. Либо одни персонажи трактуют других, либо каждый трактует сам себя. То есть режиссер и автор как таковой здесь отходит. Мы, наблюдая новую драму, видим то, как каждый из героев видит свою жизнь и ее события. Здесь получается, что каждый участник спектакля и является интерпретатором его. Нет вот этой внешней или более высокой линии какого-то общего взгляда на события, который бы задавал этот вектор. Либо, если автор нужен современному спектаклю, то он вводится через какого-то персонажа. То есть есть некий персонаж, который от лица автора пытается что-то сделать в этой постановке. И это новая тенденция. Раньше мы такого не наблюдали. Так, чтобы один из героев пытался внутри постановки выражать автора и быть на равных с теми прочими персонажами, которые в этой постановке участвуют. Ну или говоря о документальном театре и о вербатиме, о котором мы с вами сказали, то здесь просто реальные люди могут рассказывать реальные истории. Здесь театр может представлять собой как выход на сцену какого-то живого человека, у которого есть проблемы, и он о своей жизни и о своих проблемах просто подобное интервью рассказывает. Да, например, он иммигрант, приехал из Средней Азии, устроился работать в Москве, столкнулся с разными проблемами, и вот он выходит на сцену и нам рассказывает о том, как он живет. Здесь существуют абсолютно разные технологии, как достигается эта реальность, но воплощение современного документального театра, опять-таки, часто тоже маргинально. Это рассказы о жизни, простите, проституток, наркоторговцев, бомжей. Они рассказывают свои абсолютно обыденные истории, поют любимые песни, травят анекдоты. Это не художественное произведение, это просто абсолютно обыденная жизнь, и мы ее воспринимаем так, как она есть.
Мы должны слушать это все.
Да.
Видеть.
Да. Помимо этого, происходит дробление самой структуры спектакля. Мы с вами привыкли, что пьеса строится по определенной
законам,
линии.
Да,
да, есть начало, середина и конец. Да. Скажем это самым
развитие
простым языком. Да, и это все складывается в некое целостное произведение, у которого целостный смысл. Однако современная драма уходит от этого. Она дробит спектакль на различные сцены. Они происходят, во-первых, в разных местах. Они происходят в разных временных промежутках и могут быть хронологически непоследовательны. То есть мы можем сначала увидеть будущее, потом прошлое, потом настоящее, потом снова прошлое, где один и тот же или разные герои вступают в различные взаимоотношения, и к чему это все выводится, мы не всегда до конца понимаем. То есть происходит такое расщепление прямой на разные кусочки и фрагменты, и все они переставляются абсолютно, как нам кажется, в хаотическом порядке. И задача, опять-таки, такого театра просто нечто выразить. Не привести нас к осмыслению, а просто, может быть, к сопереживанию того, что происходит. И вообще, если мы говорим о традиционном театре, то мы вспоминаем такое слово, как катарсис. Да, то есть очищение через сопереживание той драме, в которой находятся герои в разрешении конфликта, то новая драма не стремится к катарсису, она стремится скорее к трансу, то есть введение в нас в некое состояние не естественное. Так же, как катарсис, но оно не связано с ощущением, а просто с неким возбуждением чувств. Нас включили в новую реальность.
Опять же таки включают.
Да, вот мы таким образом, включены в новую реальность, но мы просто либо соучаствуем, либо сопереживаем этому, либо мы становимся на место автора, который дает всем оценку и трактовку этим событиям, но такого вот развернутого очищения и разрешения конфликта не происходит. Это и реализуется посредством дробления структуры спектакля. Здесь же происходит дробление сюжета, мы с вами об этом сказали. Это поток разнородных событий, нет никакой монолитности, подчас мы слышим разорванные реплики, мы не понимаем те причины, которые подтолкнули наших героев так себе вести. Все то, что мы с вами наблюдаем, иррационально. Это просто некий поток чьего-то сознания. Далее мы с вами скажем о сюжете и о героях, о том, что они, во-первых, реальны и обыденны, причем, говоря о реальности, она до плоскости обыденна. Современный драматург, он не пытается создать что-то очень сложное и масштабное. Эпическая мощь и глубина и высота постановки и проблематики больше не существует. У нас есть наша приземленная жизнь, и мы ее показываем в ее абсурдности, в ее бессистемности. И те герои, которые мы наблюдаем, они вовсе не являются какими-то идеалами, которым мы, например, хотели бы подражать. Или теми, на ком мы учимся тому, что зло должно быть наказано и что оно неприемлемо. То есть мы видим абсолютно плоских, стереотипных и даже подчас штампованных героев, которые лишены глубины и индивидуальности. Это просто функции, которые передают информацию о современном мире. Это даже в полном смысле и не люди. Потому что люди, они трехмерны, они глубоки, и внутри них кипят все сложности этого мира, а новая драма, она наоборот, делает этих героев плоскими.
Неинтересными.
Они воплощают некую штампованность этой жизни. Драматург пытается показать, что наша жизнь, в которой мы живем, она на самом деле игра. Она на самом деле некая искусственная реальность, мифологизированная, догматизированная, загнанная в какие-то неясные ритуалы, и поэтому, показывая таких, как нам кажется, неинтересных и плоских героев, драматург пытается нам сказать, что эта жизнь, она абсолютно пуста, бессмысленна, и ее нужно деконструировать, из нее нужно вырваться. Драматург как бы смеется над этой жизнью, показывая ее пустоту и абсолютную пошлость. И поэтому, конечно, когда мы подчас смотрим постановки такого нового драматурга, как Калида, мы сталкиваемся вот именно с пошлостью этого нового героя, который нам абсолютно ни о чем не говорит и которому мы совершенно не хотим подражать. Мы не видим в нем ничего, что нас приводило бы к тому очищению, которое мы бы с вами хотели. Да, и поэтому реальность высмеивается и подается так, как бы мы с вами сказали, бесталанно. Вот в прошлой передаче вы об этом сказали, и подчас драматурги к этому и стремятся. Выводятся на сцену те актеры, которые пытаются взять зрителя не глубиной игры и профессионализмом, мастерством, а именно силой и грубостью отсутствия своего таланта. То есть это какие-то крики, какие-то взмахи рук, это истерики, это
какое-то сумасшествие,
абсолютно неадекватность. Мы чувствуем какую-то ненормальность того метода, через который себя реализует актер, и через это пытается новый драматург новой драмы достичь того эффекта, которого хочет. Нам с вами это кажется нелогичным и, самое главное, безобразным, потому что мы привыкли к другому, но постмодернизм с его ценностями и идеями говорит о том, что нужно выходить на вот такие новые уровни бытия, приземленные, простые, и просто в эклектике их бросить, или даже, я бы сказал, швырнуть в лицо зрителю. Шокировать, потрясти, вывести из себя, взять эпатажем, но при этом не сказать, в чем же смысл этого всего. И поэтому следующей особенностью драматургии — это отсутствие либо четкого конфликта, либо, если конфликт существует, то новая драма говорит о том, что в отличие от прежней, если в прежней драме конфликт нужно было решить и пытались его решить, и даже если этот конфликт невозможно решить, то нам показывали безысходность этого конфликта, и мы сопереживали герою от его безысходности, новейшая драма говорит о том, что герой и не хочет решать никакого конфликта. Есть некая проблема, с которой он сталкивается, но эта проблема просто загоняет человека в угол, и он, загнанный в угол, живет так, как живет. Он не пытается вырваться из этой безысходности, он не борется с этой суровой реальностью. Этот конфликт находится отдельно от героя, и он говорит ему: «А я не буду тебя решать. Я не буду находить выходы из этой ситуации». И поэтому, когда заканчивается такое произведение, когда мы увидели вот эту непричесанную, вот эту грубую жизнь, в которой столько проблем, и она, эта жизнь, ни к чему не приводит, мы с вами уходим из зала потрясенными, но не наполненными, потому что того высшего смысла, который мы ждали, мы не получили. И поэтому часто новые постановки именно заканчиваются тем, с чего они начинаются. Они имеют круговую структуру, то есть вот с той беды, с той проблематики, с которой все началось, к ней же в конечном итоге все возвращается, и тупиком все и заканчивается. И сам зритель, уже выйдя за пределы зала, он выносит оценку тому, что он увидел. Понравилось ему это или не понравилось? Прав был герой или не прав был герой? Автор или режиссер более не выносит никаких оценок. Он не говорит, что есть зло, что есть добро, к чему мы должны стремиться. Каждый зритель является судьей над этим происходящим. Он сам в себе, уже за пределами театра, может достичь катарсис через осмысление того, что он посмотрел, либо может не достичь его, просто забыв через 5 минут то, что он увидел. И поэтому мы завершаем последним пунктом в особенностях новой драмы. Это в именно визуальности, интерактивности, гибридности современного спектакля. Для того, чтобы дальше человек, выйдя из театра, размышлял о том, что он увидел, его нужно, этого человека, как можно больше раскачать. И таким образом, то, о чем мы с вами говорили, в ткань повествования включаются совершенно разнообразные, противоречивые, даже несоединяемые элементы, которые превращают драматическую постановку просто в некую компиляцию различных визуальных эффектов. И поэтому, если вы запомнили какую-то постановку, она вас потрясла своей визуальной составляющей, разрозненностью элементов, вы были раздосадованы, вы обиделись на режиссера, что он плохо поставил, что актеры были чудовищные, что Онегина ставили в условиях, например, конца 20 века, что декорации не соответствуют смыслам, что происходит некий абсурд, нелепость, и играет рок-музыка, или кто-то начинает вдруг раздеваться и демонстрировать обнаженное тело. То есть, если вас это зацепило, если это вас заворожило, то современный драматург достиг своей цели, а уже то, как вы это оценили, вы сказали, что это хорошо или это плохо, это ваше дело. Вы, будучи соавтором этой постановки, вынесете свое суждение и сами решите, что для вас было в этой постановке добро, а что зло, кто прав, кто виноват, на чьей стороне вы. То есть происходит вот такая деформация, трансформация театра в некое абсолютно новое явление, которое нам с вами, людям старшего поколения, конечно, непонятно, но это то, что мы с вами наблюдаем.
В таком случае для чего вот такой театр? Для чего он вообще существует? Если раньше театр, воспитывал эстетические чувства какие-то, чувства внутренние какие-то человека, интерес вызывал, что-то исправлял в судьбе человека, как-то он его настраивал на какой-то лад, то сегодня-то для чего? Для того, чтобы разладить вообще все. Или это отражение общества нашего вообще? В чем дело-то?
С одной стороны, современный театр, как и театр всегда, он отражает современное общество, и задача выразить реализм этой жизни во всех его проявлениях. Он как перед театром стоял, так и продолжает стоять. Однако постмодернистские течения в театре, они отказываются от категории добра и зла, красоты и безобразного, и поэтому судья здесь как каждый персонаж постановки, так и каждый зритель. И задача здесь, даже если не подтолкнуть вас к суду, а просто к тому, чтобы вызвать у вас какую-то эмоцию, не более того. Заставить вас всколыхнуться, выйти из состояния обыденности в состояние транса. Не более того. То есть вот эти категории традиционности, морали, о которых мы с вами говорили, они для театра постмодерна не имеют той роли, потому что постмодерн отказывается от иерархии ценностей, как мы с вами говорили, и эти категории всколыхнуть. Несуществующие. Всколыхнуть задача человека. Всколыхнуть, заинтересовать, вывести нас из привычного состояния, заставить задуматься об этой жизни, но при этом не дать нам некой заданности вектора. А чем постмодернизм пытается упрекнуть традиционность в том, что режиссеры, драматурги, авторы пьес, они нам как бы подсказывают, кто прав, а кто не прав, где добро и где зло, и чью сторону мы должны принять. То есть они нас уже как бы смотивировали на разрешение конфликта. А постмодерн говорит о том, что каждый человек должен быть судьей в самом себе. Каждый человек сам для себя определяет, что есть добро и зло. Нельзя его заранее программировать на некий выбор. И поэтому вообще категории добра и зла и традиционные режиссуры являются в этом смысле некой манипуляцией над зрителями, и от этой манипуляции нужно уйти. Мы с вами этого можем не понять, но смысл свободы эксперимента и эпатажа в театре именно сводится к тому, чтобы каждый был автором собственного спектакля, и мы не должны быть заранее направлены в том, как мы понимаем добро и зло, кто прав и кто виноват, и поэтому один человек, выходя из зала, скажет, что главный герой был прав, а героиня не права, а другой, выходя из того же самого зала, может сказать наоборот. Видите, здесь свобода интерпретации,
свобода выбора,
за кого мы в этой постановке. И даже если мы откажемся с вами говорить, кто прав и кто виноват, и в этом тоже будет явлена наша свобода. Вот такова, наверное, философская предпосылка тех тенденций, которые мы видим.
Как же, если не говорить, где добро и зло, как же человек может выбрать для себя, какой выбор он может? Он только может определить, что этот прав, этот не прав. А золотая-то середина должна быть.
Ну, мы с вами как раз-таки являемся носителями традиционного мировоззрения, и для нас эта иерархия установлена, поэтому мы с вами так об этом говорим, а постмодернистское сознание от этого уходит. Каждый человек сам себе определяет, что добро и что зло, и не нужно ему подсказывать. Не должно быть культуры, не должно быть религии, не должно быть жесткого воспитания. Человек, живя в социуме, сам должен решить для себя, что добро и что зло. Таково направление мысли постмодерна. Оно разрушительно, оно губительно, оно противоречиво, да? Но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем.
А все-таки вот традиционный-то существует у нас театр? Обычный театр?
Традиционный вот театр, классический, академический, драматический театр, он как был, так и продолжает существовать. В этом особенность тоже мы с вами и сказали. Постмодерна, что мы можем увидеть в одном и том же театре и классические постановки, и современные постановки. То есть здесь на выбор зрителю предлагается и то, и другое. Но посмотрим, что будет дальше, потому что капиталистическая составляющая современного театра заставляет режиссеров ставить то, на что люди пойдут, за что заплатят. И чем больше старшее поколение будет уходить, и чем больше новое поколение будет платежеспособным приходить в театр, тем, конечно, театр будет склоняться в пользу чего-то нового и современного, но я так полагаю, те люди, которые имеют традиционный вкус и вкус именно классики к тому, что проверено временно, будут всегда, и эти постановки до конца не исчезнут из нашего театра, хотя, конечно, пропорционально возможно, но с течением времени они уменьшатся.
Поживем, увидим, что называется, куда мы придем. Но мне кажется, что вот к добру это не приводит. У меня такое ощущение. Ну, постмодернизм.
Да, вседозволенность, произвол, свободная трактовка того, что добро, что зло, может быть использована, конечно же, чаще всего именно во зло и в гибель человека, потому что когда он сам становится богом над самим собой и своей жизнью, он кончает обычно трагически. Если вовремя, конечно, не направить его и не подсказать, что все-таки жизнь, милосердие, ответственность и долг, вот эти высокие моральные ценности, которые выстраивают некую иерархию жизни, они могут обеспечить выживание тебя как отдельного человека и твоего семьи и общества, в которое ты входишь. Они, конечно, будут звучать, если они с возрастом будут восприниматься осознанием человека, то тогда, я думаю, общество сможет выстоять. Сегодня идет эта борьба, и посмотрим, что здесь будет дальше. Но разрыв поколенческий, мировоззренческий усиливается, и, конечно, массовая культура и массовое сознание сегодня, все больше цифровизация и виртуализация нашей жизни, конечно, выхолащивает духовное содержание из человека, поэтому предсказать здесь сложно. Все-таки, если раньше мы выбирали между добром и злом, между красотой и безобразным, то сегодня мы выбираем между тем, что приносит удовольствие, и то, что не приносит, между приятным и неприятным. И понятие добро и красота скорее у нас ассоциируется с тем, что лично выгодно мне или соответствует моему вкусу, нежели соответствует той высокой истине, о которой говорит традиционная культура и традиционное искусство.
Мне вспомнилось одно четверостишие. «Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, и там увидим, что прочней». Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Я хочу напомнить, что сегодня наш гость Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института, говорил о постмодернизме в современном театре 21 века. Спасибо вам большое за этот рассказ, хотя какое-то у меня вот ощущение не очень такое осталось от того, что я вот представила себе этот театр. Мне почему-то не хочется туда идти. Но, тем не менее, мы должны знать все равно, что такое существует сейчас театр и что такое постмодернизм. Спасибо вам большое. Надеюсь на нашу дальнейшую встречу. делаю. Да. Что-то спасибо нам новенькое нам, да, расскажете.
Спасибо вам, мы будем надеяться, что наша культура и наша духовная культура все-таки будет стремиться к высоким образцам. По молитвам нашей и нашей церкви будем надеяться все-таки на лучшее.
Спасибо. До свидания.